Птицы молча сидят в шестом западном зале. Запись от 31 дня 5 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. С тех пор, как 2 года назад рухнули потолки 20 и 21 северо-восточных залов, погода в этой части дома изменилась. Облака вплывают через проломы в средние залы, где раньше такого не бывало. Из-за этого мир стал серым и зябким. Сегодня утром я проснулся от холода. Пока я спал, в третий северный зал вползло облако. Статуи казались изящными белыми рисунками на белом туманном фоне. Я встал рано и занялся обычными повседневными делами. Собрал в 10-м вестибюле водоросли и приготовил питательный согревающий суп, затем отправился в 3-й юго-западный зал продолжить работу над каталогом статуй. В доме было непривычно тихо. Птицы не летали и не пели. Куда они все подевались? Видимо, затянутый туманом мир подействовал на них так же угнетающе, как и на меня. Наконец, я разыскал их в 6-м западном зале. Они сидели на голове и на плечах у каждой статуи, на каждом пьедестале и колонне. Сидели, молча и ждали. Затопленные залы. Запись от 8-го дня 6-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. К востоку. От 1-го вестибюля дом пребывает в упадке. Пол верхних залов проломился. Кладка и статуи обрушились в средние и нижние залы, завалив дверные проемы. В 40 или даже 50 залах, отрезанных от приливов, скопилась дождевая вода, образовав темные застойные озера. Окна здесь до половины залиты водой или засыпаны обломками, и потому тусклые и серые, а поскольку сюда не долетает шум приливов, в этих залах стоит необычная тишина. Таковы затопленные залы. По окраинам этой области воды мелкие, спокойные и покрыты кувшинками, однако в центре они глубоки и коварны, наполненные обломками кладки и затонувшими статуями. Затопленные залы по большей части недосягаемы, но в некоторые можно проникнуть с верхнего уровня. Там есть исполинские статуи с курчавыми головами и бородами. Каменные великаны силятся вырваться из стен, их торсы наклонены над темной водой. Один склонился так низко, что его широкая мускулистая спина образует почти горизонтальный уступ, примерно в полуметре над водой. С нее очень удобно ловить рыбу. Лучше всего делать это по ночам, когда рыба приплывает играть в ярком лунном свете, и ее легко разглядеть. Облака над 19-м восточным залом. Запись от 10-го дня 6-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Некогда я боялся жить слишком близко к приливам. Слыша их грохот, я бежал и прятался. В своем невежестве я боялся, что они захлестнут меня, и я утону. По возможности я держался сухих залов, где статуи не обросли ракушками, не увешаны обрывками водорослей, а воздух не пахнет приливами. Другими словами, залов, которые в последнее время не затопляло. Недостатка воды я не испытывал. Почти во всех залах пресная вода низвергается сверху. Иногда можно видеть статую, почти рассеченную пополам водой, хлеставшей на нее веками. Иное дело пропитания. Ради него мне приходилось одолевать страх перед приливами. Я шел в вестибюле и спускался по лестницам в нижние залы, к самой кромке океана. Однако сила волн внушала мне боязнь. Даже тогда я знал, что приливы не случайны. Я понимал, что если отмечать и записывать время, я научусь их предсказывать. Так я начал вести таблицу, Однако, хоть я кое-что узнал о приливах, природа их оставалась мне неведома. Я думал, все приливы более или менее одинаковы. Я шел встречать прилив, ожидая, что он принесет много рыбы и водорослей, и, к своему изумлению, видел лишь чистую прозрачную воду. Я часто голодал. Страх и голод вынудили меня исследовать дом. Тогда я узнал, что затопленные залы обильны рыбой. Там воды спокойнее и меньше меня пугали. Трудность заключалась в том, что затопленные залы со всех сторон окружены запустением. Чтобы в них попасть, надо подняться в верхние залы и через проломы в полу спускаться по развалинам. Как-то я не ел 2 дня и решил поискать еду в затопленных залах. Я поднялся в верхние залы, что само по себе было нелегко, поскольку я очень ослабел. Лестницы, хотя и отличаются размерами, по большей части повторяют величественные масштабы самого дома, и ступени у них раза в 2 выше, чем мне было бы удобно. Как будто Бог строил дом, чтобы населить его великанами, но потом от чего-то передумал. Я вошел в один из верхних залов, тот, что прямо над 19-м восточным. Оттуда я намеревался спуститься в затопленные залы, но к ужасу своему обнаружил, что зал полон облаками, серой, зябкой, непроницаемой пеленой. Со мной был мой дневник. Я сверился с ним и узнал, что посещал эти края и составил подробное описание следующего зала, того, что над 20-м восточным. Я отметил сюжеты и состояние тамошних статуй, а одну даже набросал. Однако об этом зале, зале, на пороге которого я стоял, зале, полностью затянутом облачной пеленой, в записях не было ни слова. Сейчас я бы счел безумием исследовать зал, который я не вижу и о котором у меня нет записей. Но сейчас я и не довожу себя до такого голода. Примыкающие залы обычно схожи. Зал позади меня был примерно 200 метров в длину и 120 в ширину. С высокой вероятностью зал впереди был такой же. Расстояние не представлялось мне слишком большим. Я больше тревожился из-за статуй. Судя по тому, что удавалось различить впереди, они изображали людей или полулюдей, раза в 2-3 выше меня ростом, схватившихся в ожесточенной борьбе. Воины сражаются, мужчин и женщин похищают сатиры и кентавры, осьминоги рвут людей на части. Почти во всех областях дома выражения у статуй радостные или безмятежные, или отрешенные. Но лица здешних были искажены воплями ярости. Я решил идти осторожно. Очень больно бывает напороться на выставленную мраморную руку. Так что я вошел в облако и медленно двинулся вдоль северной стены. Из бледной дымки одна за другой выступали статуи. Они стояли вдоль стены так тесно и в таких изощренно вывернутых позах, что я шел как будто под плакучими ветвями огромного леса рук и тел. Одна статуя упала со стены и лежала на полу груды обломков. Для меня это должно было стать предупреждением. Я дошел до того места, где очередная статуя далеко выдавалась в зал. Она изображала воина под копытами кентавра. Воин запрокинулся к самым плитам, его могучие руки были воздеты ладонями вверх, пальцы мучительно сжаты. Я сделал шаг в сторону от стены, чтобы обойти статую. И под ногами у меня оказалась пустота. Пола не было. Подо мною не было каменных плит. Я падал. Я в панике рванулся к стене и ощутил под собой опору. Я лежал над пустотой, не в силах шевельнуться от страха, ничего не соображая от ужаса и потрясения. Каким-то чудом я упал в руки поверженному воину. Они были мокрые и страшно скользкие. Любое мое движение угрожало тем, что я сорвусь в бездну. схлипывая от страха и цепляясь за поверженного воина каждой частицей моих сил, я вполз по его рукам к голове, с головы перебрался на грудь и оттуда втиснулся под атакующего кентавра, который подобием потолка нависал в 2 или 3 сантиметрах над моей головой. Облако было настолько плотным, что я не видел, где снова начинается пол. Я пролежал там весь день и всю ночь, полумертвый от страха, но исполненный благодарности к поверженному воину за мое спасение. К утру поднялся ветер и унес облако на запад. Я заглянул в пролом и увидел. На головокружительном расстоянии, 30 метров внизу или даже больше, темные воды затопленного зала. Разговор. Запись от 11-го дня 6-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Помимо регулярных встреч с другим и тихого утешительного соседства мертвых, есть еще птицы. Птиц понимать нетрудно. Их поведение говорит мне, о чем они думают. Как правило, о чем-то таком. Это еда? Точно еда? А это? Должно быть еда. Наверняка еда. Или временами. Идет дождь? Мне неприятно. Такие замечания хороши, чтобы по-соседски перекинуться несколькими словами, но не свидетельствуют о глубоком интеллекте. Однако я подозреваю, что птицы мудрее, чем видится на первый взгляд, но выказывают свою мудрость лишь иногда и только намеками. Однажды осенним вечером я ступил в дверной проем 12-го юго-восточного зала с намерением выйти в 17-й вестибюль и обнаружил, что не могу сделать шага вперед. Вестибюль был полон птицами, и все они летали, кружили в танце, подобном смерчу. Они были как будто столб дыма, который местами то сгущался, то становился реже. Я наблюдал этот танец неоднократно, всегда по вечерам в последние месяцы года. Другой раз я вошел в 9-й вестибюль и увидел там множество маленьких птичек. Они были разные, но преобладали воробьи. Не успел я сделать несколько шагов, как целая стая вспорхнула в воздух. Птицы дружно пронеслись вдоль восточной стены, потом вдоль южной, затем повернули и облетели меня по широкому кругу. «Доброе утро», — сказал я. «Надеюсь, вы все здоровы?» Многие птицы опустились, где попало, но несколько, около десятка, полетели к статуе садовника в северо-западном углу. На ней они просидели 30 секунд, потом также вместе перепорхнули на более высокую статую у западной стены, женщину, несущую улей. На женщине, несущей улей, птицы пробыли с минуту, затем унеслись прочь. Я гадал, почему из примерно 1000 статуй вестибюля птички выбрали именно эти. У меня мелькнула мысль, что обе статуи могут изображать усердие. Садовник, дряхлый и сгорбленный, продолжает возделывать сад. Женщина занимается пчеловодством, а улей у нее в руках полон пчелами, которые также прилежно исполняют свои обязанности. Неужели птицы хотели сказать мне, чтобы я усердно трудился? Вряд ли. В конце концов, я и без того усердно тружусь. Я как раз шел в 8-й вестибюль ловить рыбу. За спиной я нес рыбачью сеть и ловушку для омаров, сделанную из старого ведра. Предостережение птиц, если это и впрямь было оно, казалось бессмысленным, но тем не менее я решил последовать необычному ходу рассуждений и посмотреть, к чему это приведет. В тот день я поймал 7 рыбин и 4 омаров. Никого из них я не выбросил обратно в воду. В ту ночь с запада налетел ветер и принес нежданную грозу. Приливы сделались бурными, и рыба ушла из привычных залов далеко в море. В следующие два дня я ничего не поймал, и если бы не внял птичьему предостережению, то остался бы без еды. После этого я составил гипотезу. Возможно, птичья мудрость заключена не в отдельной птице, а в стае, в общности. Я пытался придумать эксперимент для проверки моей теории. Затруднение, насколько я понимаю, состоит в том, что невозможно узнать заранее, когда такое произойдет. Значит, на ближайшие месяцы или даже годы остается одно – тщательно наблюдать и записывать. К несчастью, это невозможно, поскольку у меня очень много времени занимает работа с другим. Я, разумеется, говорю о наших поисках великого тайного знания. И все же, памятуя о своей гипотезе, я запишу то, что случилось сегодня утром. Я вошел во второй северо-восточный зал, и он, как прежде девятый вестибюль, оказался заполнен разнообразными мелкими птичками. Я весело крикнул им «Доброе утро!» Тут же десятка-два птичек стремительно унеслись к северной стене и расселись на высоких статуях. Затем разом перепорхнули к западной стене. Я вспомнил, что в прошлый раз такое было прологом к посланию. «Я весь внимание! Что вы хотите мне сказать?» — крикнул я и стал тщательно наблюдать, как они поступят дальше. Птицы разделились на две стайки. Одна перелетела на статую ангела, дующего в трубу, другая — на статую корабля, плывущего по невысоким волнам. «Ангел с трубой и корабль», — сказал я. «Очень хорошо». Первая стайка перелетела на статую мужчины, читающего большую книгу, вторая — на статую женщины, показывающей блюдо либо щит. На щите изображены облака. «Книга и облака», — сказал я. «Да». Наконец первая стайка перепорхнула на статую ребенка, склонившегося над цветком, который держит в руке. Голова у ребенка в таких пышных кудрях, что сама как цветок. Вторая стайка перелетела на статую мешка с зерном, который пожирает орда мышей. «Дитя и мыши», — сказал я. «Очень хорошо, вижу». Птицы разлетелись по всему залу. «Спасибо!» — крикнул я им. «Спасибо!» Если моя гипотеза верна, то птицы передали мне очень замысловатое сообщение. Что оно означает? «Ангел с трубой и корабль». «Ангел с трубой» наводит на мысль о послании. «Радостном?» «Возможно». Однако ангельская весть может быть и скорбной, и суровой, посему неясно, доброе послание или дурное. Корабль наводит на мысль о дальних странствиях. Послание издалека. Книга и облака. Книга содержит написанное, облака его затуманивают. Написанное послание с туманным смыслом. Дитя и мыши. Дитя означает простодушие. Мыши пожирают зерно. Мало-помалу оно убывает. Простодушие утрачивается. Вот что, насколько я могу заключить, сказали мне птицы. Послание издалека, туманные письмена, утрата простодушия.
Занятно.
Через некоторое время, скажем, через несколько месяцев, я вернусь к этой записи. Возможно, последующие события прольют на нее свет, либо она поможет истолковать эти события. Адди Домар. Запись от 15-го дня 6-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня утром во втором юго-западном зале, другой сказал:
«Я буду работать над ритуалом, так что тебе тут торчать не обязательно».
Ритуал — элемент церемониальной магии, посредством которой другой намерен высвободить великое тайное знание из того, что удерживает его в мире, и передать нам. До сего дня мы отправляли ритуал четырежды, каждый раз в немного иной версии.
«Я внес кое-какие изменения», — продолжал он, «и хочу послушать, как они звучат, так сказать, в естественных условиях».
«Я тебе помогу», — с жаром ответил я.
«Отлично», — сказал он, — «только не отвлекай меня болтовней. Мне нужно сосредоточиться».
«Разумеется», — согласился я. Сегодня другой был в сером костюме, белой рубашке и черных ботинках. Он положил свое блестящее устройство на пустой пьедестал.
«Это ритуал вызова, а значит, ведун должен стоять лицом к востоку»,
— произнес он.
«Где тут восток?»
Я показал.
«Так», — ответил он.
«Где мне встать?»
«Где угодно. Не имеет значения».
Я встал в 2 метрах к югу от него и решил, что буду смотреть на север, то есть на него. У меня нет ни знаний, ни интуиции касательно ритуалов, но представлялось, что это правильная позиция для того, кто прислуживает истолкователю мистерий. «Что мне делать?» — спросил я.
«Ничего, просто не отвлекай меня».
«Я сосредоточусь на том, чтобы поделиться с тобой силой моего духа».
«Хорошо, отлично, займись этим».
Он заглянул в свое блестящее устройство.
«Окей, больше всего изменений я внес в первую часть ритуала. До сих пор я просто взывал к знанию, прося его снизойти на меня. Это ничего не дало, так что сейчас я буду заклинать дух Адди Домара».
«Кто такой Адди Домар?» — спросил я.
«Король, давно умерший, обладавший знанием, или, по крайней мере, его частью. Мне удавалось вызывать Адди Домара для помощи в других ритуалах, особенно в...»
Он осекся и некоторое время смотрел растерянно.
«Мне успешно удавалось вызывать его в прошлом»,
— закончил он. Другой принял величавую позу истолкователя мистерий, расправил спину, отвел плечи назад и вскинул голову. Мне он напомнил статую Иерофанта из 19-го южного зала. Внезапно я осознал значимость его слов. «О!» — воскликнул я. «Ты никогда не говорил, что знаешь имя одного из мертвых? А ты знаешь, кого из них так зовут? Если да, пожалуйста, скажи мне. Я бы очень хотел обратиться к нему по имени, когда подношу еду и питье». Другой прервал свое занятие и наморщил лоб.
«О чем ты?»
— спросил он. «О мертвых», — с жаром ответил я. «Если тебе и впрямь известно одно из их имен, пожалуйста, скажи мне, кому оно принадлежит».
«Ничего не понял». «Кто? Чего? Кому?»
«Ты говорил, что в былые времена кто-то из мертвых обладал знанием. Затем оно было утрачено. Я хочу знать, кто это из них? Человек с коробкой из-под печенья? Завалившийся человек? Или кто-то из обитателей ниши?»
Другой, непонимающе, уставился на меня. «Какая коробка из-под печенья? О чем ты?» «А, погоди. Это как-то связано с теми костями, которые ты нашел?» «Нет, нет, 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 они не... Это не... Да, Господи Боже, я же сказал, мне надо сосредоточиться! Сказал ровно минуту назад. Можно не затевать сейчас разговоры? Я пытаюсь отработать ритуал!»
Мне сделалось стыдно. Я помешал важной работе другого. «Да, конечно», — сказал я.
«У меня нет времени отвечать на посторонние вопросы», — буркнул он.
«Извини».
«Буду признателен, если ты просто помолчишь».
«Обещаю молчать».
«Хорошо, отлично, окей. На чем я остановился?»
Другой набрал в грудь воздуха, снова выпрямился и запрокинул голову. Он воздел руки и звучным голосом несколько раз воззвал к Адди Домару, разными словами убеждая того прийти. В наступившей тишине он постепенно опустил руки и расслабил плечи.
«Окей. Когда я буду делать это по-настоящему, может быть, поставлю жаровню, воскурю какой-нибудь фимиам. Посмотрим. За призывом следует перечисление. Я называю способности, которые хочу получить. Уничтожение смерти, проникновение в низшие разумы и так далее, и так далее. Важно зрительно представлять в уме каждую способность. То есть, перечисляя их, я воображаю, что живу вечно, читаю чужие мысли, становлюсь невидимым и все прочее».
Я вежливо поднял руку. «Не хотел, чтобы меня упрекнули за посторонние вопросы».
«Да»,
— огрызнулся он. «Мне тоже так делать?»
«Да, если хочешь».
Тем же звучным голосом другой перечислил способности, которые дает знание. И когда он возгласил
«Называю способность летать»,
я вообразил, как преображаюсь в скопу и лечу с другими скопами над бушующими приливами. Из всех способностей, какие называл другой, это моя любимая. Если совсем честно, к остальным я в целом равнодушен. Зачем мне становиться невидимым? По большей части меня и так никто не видит, кроме птиц. И я не стремлюсь жить вечно. Дом отвел свой срок птицам, свой срок людям. Меня это вполне устраивает. Другой дошел до конца перечня. Я видел, что он обдумывает те части ритуала, которые уже исполнил, и не удовлетворен ими. Лицо его скривилось, взгляд был обращен вдаль.
«Я чувствую, что должен обращать это к некоему... к некой энергии, к чему-то живому и активному. Я хочу обрести могущество». «Значит, мне следует взывать к чему-то могущественному. Разумно ведь?»
«Да», — согласился я.
«Но здесь нет ничего могущественного. Даже живого ничего нет. Только одинаковые, скучные помещения и бесконечные старые скульптуры, заляпанные птичьим дерьмом».
Он угрюмо замолчал. Я давно знал, что другой не чтит дом, как я. И все равно меня ужаснули его слова. Как может столь умный человек говорить, будто в доме нет ничего живого? Нижние залы полны морскими тварями и растениями, среди которых много прекрасных и удивительных. Сами приливы такие мощные и стремительные, что если и не вполне живые, неживыми их тоже назвать нельзя. В средних залах обитают люди и птицы. Тот самый помет, на который жаловался другой, есть свидетельство жизни. И неправильно говорить, будто все залы одинаковые. Они отличаются стилем колонн, пилястров, ниш, апсид, фронтонов и прочего, а также числом дверей и окон. В каждом зале свои статуи, и они не повторяются, а если где-то и повторяются, то так далеко, что я до сих пор не видел двух одинаковых. Впрочем, не было смысла сейчас это говорить. Я знал, что лишь рассержу его еще больше. «А как насчет звезды?» — спросил я. «Если мы совершим ритуал ночью, ты можешь обратить призыв к звезде. Звезда источает энергию и силу». Другой немного помолчал, потом ответил с некоторым удивлением.
«Верно. Звезда. В общем-то, неплохая мысль».
Он еще немного подумал.
«Неподвижная звезда лучше блуждающей. И она должна быть яркой, гораздо ярче окружающих звезд. А еще лучше найти в лабиринте какое-нибудь исключительное место и совершить ритуал там, обращаясь к самой яркой звезде».
На какое-то время он преисполнился энтузиазмом. Потом вздохнул и сник.
«Но ведь это же невозможно, да?»
И он снова стал говорить, что все залы совершенно одинаковые, только называл их помещениями и употреблял уничижительный эпитет. Во мне вскипел гнев, и мгновение я думал, что ничего ему не расскажу. Потом мне подумалось, нехорошо наказывать его за то, что он не в силах изменить. Не его вина, если он видит иначе, чем я. «Вообще-то, — сказал я, — есть один зал, не такой, как все остальные».
«Да? Я никогда об этом не говорил. В чем его отличие?»
«У него только один дверной проем и нет окон. Я видел его лишь раз. Там странная атмосфера, которую трудно описать. Величественная, загадочная и в то же время исполненная присутствие».
«Ты хочешь сказать, как в храме?»
— спросил он. «Да, как в храме».
«Тогда почему ты никогда о нем не упоминал?»
— с прежним раздражением спросил другой. «Это довольно далеко отсюда. Я думал, ты вряд ли...» Однако ему неинтересно было слушать мои объяснения.
«Мне нужно увидеть это место. Ты можешь меня отвезти? Сколько туда идти?»
«Это 192-й западный зал, и он в 20 километрах от первого вестибюля», — ответил я. «Идти туда 3,76 часа, не считая времени на отдых».
«Ого!»
— сказал он. Я понимал, что до нельзя его огорчил, сам того не желая. Другой не стремится исследовать мир. Вряд ли он когда-нибудь отходил от первого вестибюля дальше, чем на 5 залов. Он сказал:
«Мне нужно знать, какие звезды видны из двери этого помещения. Есть какие-нибудь соображения?»
Я задумался. Развернут ли 192-й западный зал в направлении восток-запад? Или... юго-восток, северо-запад? Я покачал головой. «Не знаю, не могу вспомнить».
«А можешь пойти туда и выяснить?» —
спросил он. «Пойти в 192-й западный зал?»
«Да».
Я замялся.
«В чем проблема?» — спросил он.
«Путь в 192-й западный зал лежит через 78-й вестибюль, область, которую часто затопляет. Сейчас там должно быть сухо, но приливы несут обломки из нижних залов и оставляют их на плитах. У некоторых обломков острые края, о которые можно порезать ноги. Порезан на ногах — это плохо, чревато заражением. По битому мрамору надо идти очень осторожно. Это осуществимо, но трудно. Займет много времени».
«Окей», — сказал другой. «Обломки. Но я все равно не совсем понимаю, в чем проблема. Раньше ты проходил через это место, и ничего с тобой не случилось. Почему нельзя сделать это сейчас?»
Я покраснел и потупил взор. Другой был такой элегантный, такой опрятный, в своем костюме и сверкающих ботинках. «Обо мне такого сказать нельзя». Моя одежда изорвалась и выцвела, истлела от соленой воды, в которой я ловлю рыбу. Не хотелось привлекать внимание к этому контрасту между нами, однако он спросил, и я должен был ответить. Я сказал: «Тогда у меня были ботинки, теперь нет».
Другой изумленно воззрился на мои темные босые ноги.
«Когда это случилось?»
«Примерно год назад. Они развалились». Он расхохотался.
«Почему ты ничего не сказал?»
«Не хотел тебя беспокоить. Думал, сумею изготовить обувь из рыбьей кожи, но до сих пор не нашел времени. Мне некого винить, кроме себя».
«Честно говоря, Пиранези», — сказал другой, — «ты редкостный идиот. Если это мешает тебе пойти в... Как ты назвал то помещение?»
192-й западный зал», — ставил я.
«Да, неважно. Если дело только за этим, я принесу тебе обувь».
«О, это будет...» — начал я.
«Не благодари. Просто добудь мне нужные сведения. Больше я ничего не прошу».
«Обязательно», — пообещал я. «В ботинках я доберусь до 192-го западного зала за 3,5 часа, максимум за 4».
Ботинки. Запись от 16-го дня 6-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня по пути к 3-му юго-западному залу я прошел через 2-й юго-западный. На пустом пьедестале, к которому обычно прислоняется другой, стояла картонная коробка, темно-серая. На крышке, более светлым оттенком серого, был нарисован осьминог и оранжевыми буквами написано «Аквариум». Я открыл коробку. Сперва мне показалось, что в ней ничего нет, кроме тонкой белой бумаги. Но когда я снял бумагу, то обнаружил под ней пару ботинок. Они были из плотной ткани сине-зеленого цвета, как прилив южных залов. На толстых подошвах из белой резины и с белыми шнурками. Я вытащил ботинки из коробки и надел. Они подошли идеально. Я на пробу сделал несколько шагов. Ботинки приятно пружинили, и ногам в них было мягко. Весь день я бегал и танцевал. До того хорошо мне было в новых ботинках. «Смотрите!» — крикнул я воронам. В первом северном зале, когда те слетели с высоких статуй взглянуть, что я делаю. «У меня новые ботинки!» Однако вороны только закаркали и улетели наверх.